В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро. В Петербурге 8 часов 10 минут. В аппаратной звукорежиссер Нина Хализева, а у микрофона ведущая Галина Пискун. Сегодня пятница, 11 августа. 11 августа 1337 года, согласно летописям, преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троицей Сергиевой Лаврой. Статус Лавры дается далеко не каждому монастырю, а только наиболее крупным и особо почитаемым. Они могут быть только мужскими и всегда иметь особое духовное и историческое значение. 11 августа 1920 года был основан музей-заповедник Абрамцево. И, к слову, он расположен недалеко от Сергиева Посада, где как раз находится Троица Сергиева Лавра. В свое время эту усадьбу приобрел писатель Сергей Аксаков. Здесь бывали Тургенев, Тютчев, Гоголь. Николай Васильевич читал здесь главы второй части «Мертвых душ». Здесь были созданы шедевры русской живописи «Девочка с персиками» Серова, «Аленушка», а также «Богатыри» Васнецова и ряд произведений Врубеля. На сегодняшний день музей обладает богатейшими художественными и литературными коллекциями. Теперь, что нас ждет в третьей части «Невского утра»? Начнется этот час с сюжета Владимира Снеткова. Далее в течение часа – история и песни. Узнаем, как создавалась композиция «Чингисхан», а также рубрика «Герои-преображенцы. Портретная галерея», подготовленная Денисом Федоровым.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный, юго-восточный слабый. В Ленинградской области прогнозируют плюс 22, плюс 27 градусов. В Петербурге сегодня без существенных осадков, днем плюс 25, плюс 27. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер и волнения небольшие. Сейчас в Петербурге плюс 19, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 1,3 метра в секунду. Влажность воздуха 63%. В эти минуты в Петербурге плюс 19. Музыкальную программу третьего часа «Невского утра» открывает коллектив «Веселые ребята».
Раз и два и три, четыре, пять. Я опять иду тебя искать. Как мы долго ищем встречи той, той, что не нашли тогда с тобой. Раз и два и три, четыре, пять.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Председатель комитета по энергетике Станислав Протасов вчера инспектировал работы по масштабной реконструкции объектов теплоснабжения в Калининском районе. К 1 сентября и началу отопительного сезона энергетики должны подключить к новым теплотрассам более сотни зданий, в том числе несколько школ и детских садов. С подробностями Владимир Снитков.
Квартал в районе муниципального округа Гражданка между Северным проспектом и проспектом Науки, улицами Карпинского и Софьи Ковалевской. С начала лета ГУБТЭК ведет здесь масштабную реконструкцию тепломагистралей и тепловых сетей, в том числе на территории местных учебных заведений. Объем работ сами энергетики называют беспрецедентным. До начала отопительного сезона только в этом районе предстоит приложить более 22 километров внутриквартальных трубопроводов. Такая капитальная модернизация должна существенно повысить надежность и качество теплоснабжения 112 зданий, в том числе 92 жилых домов, 7 детских садов и 4 школ. Все оборудование, расходные материалы, то есть трубы, современные, самого высокого качества. Подрядчики торопятся. По словам главы комитета по энергетике Станислава Протасова, он инспектировал ход работ. На территории образовательных учреждений все должно быть закончено как минимум за неделю до начала учебного года.
В Калининском районе этот квартал остался, пожалуй, одним, который давно не переживал реконструкцию тепловых сетей. Тепловые сети, которые здесь были уложены, они были уложены десятки лет назад, следовательно, они давно-давно износили свой ресурс. Как вы видите, за мной находится школа, детский сад. Это объекты первоочередной значимости, первоочередной важности. И особые требования к производству работ на таких объектах предъявляются и комитетом, и, собственно, ГУБТЭК. Этот объект и еще более 100 объектов по городу получат новые тепловые сети подводящие до 1 сентября. На этом работы не ограничатся. Все нарушенное благоустройство обязательно все будет восстановлено до 1 сентября. И на праздничных линейках здесь ничего не будет напоминать о вот этих масштабных работах, которые сейчас здесь проводятся. С началом отопительного сезона именно школы, именно детские сады наравне с учреждениями здравоохранения первыми получают отопление. Та работа, которая сейчас ведется, она нацелена на то, чтобы уже здесь было полностью все готово. Здесь и в других школах для нового отопительного периода, для новой зимы.
По словам Станислава Протасова, до 1 сентября основные работы на тепломагистралях должны завершить все крупнейшие городские теплоснабжающие организации. По итогам летней кампании по реконструкции магистральных и внутриквартальных трубопроводов они повысят надежность теплоснабжения более 100 школьных и дошкольных учреждений, в том числе ГУБТЭК. До начала отопительного сезона завершит реконструкцию тепловых сетей на территории 38 школ и детских садов. Другая крупнейшая городская энергокомпания «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории 66 дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Невское утро.
Радиоклуб на Карповке о главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Имена, события, мнения. Радиоклуб на Карповке с Натальей Савойщик и Кириллом Смирновым. В прямом эфире обсуждаем новое в законодательстве, бизнесе и социальной политике, в науке, образовании и культуре. Слушайте каждую субботу в 12:10 на Радио Россия.
Время местного вещания.
Yeah.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Солнце моя, ты слышишь, что-то в сердце ревет. Солнце моя, в груди моей шумит вертолет. Видимо, я немного обожженный тобой. Солнце моя, ты продолжай светить надо мной. Чистая лента, капли кристого с неба, пусть иногда она дождик и льет. Бездна, глаз необъятная лампы, тысячепатная просто, ты ненаглядная, солнце мое, солнце мое. И все запоет на полюса, души моей растопится лед, хлынет, порвет, и побегут ручьи по глазам. Солнце мое, я никому тебя не отдам. Ведь ты будто лучистая лед, капли игристого с неба, пусть иногда оно дождик и льет. Бездна, глаз необъятная лампы, тысячепатная просто, ты ненаглядная, солнце мое, солнце мое. Что-то в сердце ревет. Солнце мое, в груди моей шумит вертолет. 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 В груди моей шумит вертолет.
Теперь узнаем, что еще запланировано в Петербурге на сегодня. В полдень, а также в 14.00 запланированы экскурсии по новой сцене Александринского театра на набережной Фонтанки 49А. Гостям театра представится возможность осмотреть необычное в планировке здание комплекса с разных точек зрения, узнать, как на одной территории современная постройка уживается со зданием рубежа 19-20 веков, зачем современному театру своя студия звука и видеозаписи, что такое онлайн-театр и хромакей. А самое главное, можно будет увидеть сцену, дающую возможность для театральных экспериментов и позволяющую заглянуть в мир театрального будущего. В 18.00 на площадке Книжных аллей на Малой Конюшиной улице начнется поэтический вечер литературного сообщества «Синий мост». «Синий мост» объединяет творцов слова, дарит возможность делиться своим творчеством и поддерживает таланты. Сегодня перед зрителями выступят авторы из Петербурга и Выборга. В 7 часов вечера в театре на Литейном, на Литейном 51, начнется спектакль «Непринятый вызов». Компания друзей, три семейные пары и их неженатый приятель собираются за одним столом. Но постоянные сообщения и звонки на мобильный телефон отвлекают от дружеской беседы. И тогда они решают сыграть в игру, читать все сообщения вслух и ставить все входящие звонки на громкую связь. Спектакль Сергея Морозова по пьесе, которая была специально написана для театра на Литейном, соединяет условное сценическое пространство с современными реалиями, зрелищные видеоэффекты с тонкой актерской работой, сказано в описании. В 21.00 в Петрикирхе, в соборе святых апостолов Петра и Павла на Невском 22, начнется концерт «Сокровища мировой классики». Прозвучат произведения Баха, Моцарта, Генделя, Джордани и других прославленных композиторов. И это лишь некоторые события и мероприятия, которые запланированы на сегодняшний день.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный, юго-восточный слабый. В Ленинградской области прогнозируют плюс 22, плюс 27 градусов. В Петербурге сегодня без существенных осадков, днем плюс 25, плюс 27. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 1,3 метра в секунду, влажность воздуха 63%. В эти минуты в городе на Неве плюс 19.
Невское утро.
Над крышами города кружит печально какой-то случайный вальс. И час до полночи телефон молчит тихо и холодно. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа. Иду по улицам, город хмурится серым лицом и сыпет словами, увы, бесполезными. Мне надо забыть ее, надо забыть, и дело с концом, как будто бы мне полсердца отрезали. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето. И вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа, без ответа. Я вас увидел в толпе как будто, но шансы равны нулю. И не такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимый кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето. И вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа. А небо все высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь.
Группа Ума Турман в нашей программе.
Меня ты не слышишь, звонки без ответа.
Невское утро.
Герои-преображенцы. Портретная галерея. У микрофона Денис Федоров. И сегодня мы с Олегом Хлестовым, правнуком полковника лейб-гвардии Преображенского полка Дмитрия Зуева, продолжаем изучать историю Преображенского полка и знаменитых преображенцев. И сегодня я хотел бы поговорить о борьбе преображенцев с чумой в Москве.
Спасибо большое. Ну, сама тема, понятно, навеяна недавней пандемии, всей этой истории, уже, правда, забыты, но тем не менее. 250 лет до нынешних коронавирусов, в 1770 году в Москве случилась эпидемия чумы. Сотни человек умирали ежедневно. Попытки ввести некоторые карантинные меры, в частности, ограничить доступ к иконе Богородицы на Варварских воротах в Китай-городе, привела к бунту в сентябре 1971 года. За поддержку карантина убивают московского архиерея, который был в то время в Москве, Амвросия. Причем среди зачинщиков всего этого дела был духовенство, которое не подчинилось своему архипастырю и спутало борьбу за веру с борьбой против бактерий, по сути дела. Одновременно чернь убивала лекарей, считая, как всегда, в них причину болезни. В городе практически к тому времени не осталось никакого руководства. Был один генерал Еропкин, московский начальник, и крошечные силы. В какой-то момент бунтовщикам удалось захватить Кремль, и Еропкин с теми силами, которые были в наличии, бросился против них. Короткое столкновение, погибло до 1000 человек во время бунта. И он был подавлен. Ближайшими помощниками Еропкина были гвардейские офицеры, которых незадолго до этого, в августе, направила в Москву Екатерина для помощи Еропкину. Преображенец капитан-поручик Саблуков писал отцу в эти дни, что в день бунта имел в своей дивизии 88 престарелых гвардейских солдат и одну армейскую пушку. И сонную армией долженствовал сопротивляться не одной тысячи мятежников. Сначала же, как мы пошли в Кремль, наша вся армия состояла менее чем 100 человек. Если бы не случилось во время мятежа гвардии офицеров, то некем было бы его усмирить. То есть, действительно, буквально несколько человек, умеющих и понимающих, что нужно делать, помогли спасти ситуацию. О самом Саблукове Екатерина II впоследствии писала в полк Преображенский. Со своей командой в различных местах Кремля, в Спасских воротах и на мосту, при тех воротах находящимся, многих истреблял возмутителей, быв против самых их наглецов. И в том же письме Екатерина упоминает других офицеров Преображенского полка, капитана Волоцкого, подпоручика Литвинова, семеновцев, князя Адоевского, Симонова, Степанова, Жукова, измайловцев, конногвардейца Бориса Загряжского, который, к слову, был братом Ивана Загряжского, это дед Натальи Гончаровой.
Угу.
Узнав о беспорядках, которые случились в сентябре, Екатерина отправила в Москву своего фаворита, Григория Орлова. Опять же, сколько слов про фаворитизм, про все эти вещи, да, мы знаем, как все это высмеивается, но именно его, да, фаворит отправляет в город, зараженный чумой, где, в общем-то, никто не знает, что может случиться, да.
И чем закончится эта поездка.
И, в общем-то, он был весьма эффективен, то есть он усилил карантин, создал различные меры, которые позволили остановить распространение болезни, создал инфекционные больницы, организовал выплаты больным, что позволило обеспечить то, что родственники показывали своих больных и не скрывали их. Таким образом, удалось все эти случаи быстро выявлять. Эпидемия довольно быстро была подавлена, через 2 месяца уже он вернулся. Около Царского села в его честь была воздвигнута триумфальная арка, на которой было написано «Орловым от беды избавлена Москва». И в ноябре Екатерина уже объявила о победе над чумой. На самом деле, еще в течение года человек 30 ежемесячно умирало в городе, но все равно это уже было не то, что было до этого. В совокупности, по расчетам, эпидемия унесла от 50 до 100 тысяч человек в Москве. То есть, действительно, было бедствие колоссальное. Сами гвардейские офицеры оставались в городе до конца 1972 года, и о том, насколько была опасна их работа, можно судить из следующего письма того же Саблукова отцу. «Чума не уменьшается, но умножается. Заболевших и умирающих в моей части должен я сам осматривать по силе данной инструкции. О болезни сия весьма прилипчива. У меня в команде 1000 дворов, и ежедневно имею дело с 300 человек. С великим нетерпением ждем зимы, которая, может быть, лучшее лекарство от чумы». То есть, получается, 1.5 года они ежедневно контактировали с сотнями людей, находясь в эпицентре вот этой болезни, абсолютно страшной. Это ли не подвиг, да? То есть, такой вот, действительно. Впоследствии тот же Саблуков был повышен до капитана гвардии и потом был членом Государственного совета. То есть, действительно, карьера достойная. Помимо Саблукова, выделим, опять же, Николая Архарова. Он в 1972 году был назначен полицмейстером Москвы, где он проявил себя выдающимся следователем. Просто таким настолько высокого уровня, что о нем ходили легенды по всей Европе. В частности, им восхищался начальник парижской полиции при Людовике XV де Саартин. Этот знаменитый автор выражения «Шерше ля фам, ищите женщину». То есть он ему писал письмо, восхищаясь тем, как он находит, вообще раскрывает преступления. И его слава была настолько велика, Архарова, Архарова, что имя его стало нарицательным. Вот архаровцы как раз появились. И архаровцами называли москвичи его сотрудников, которые не отличались щепетильностью, заботой о верховенстве права, но, тем не менее, эффективно расследовали все дела, которые попадались им. Правда, по другой версии, это речь идет о Иване Архарове, да, вот, который потом создал Архаровский полк. И в заключение можно сказать, что насколько все-таки отечественная литература прошла мимо всех этих людей, потому что от этого периода мы все знаем Скалозубов и прочих недорослей, да, о том, что эти люди вот в какие попадали ситуации, не даже не столько боевые, сколько просто требующие такого гражданского мужества, об этом умалчивается.
Герои-преображенцы. Портретная галерея.
Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытайтесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
История песни.
История песни, о которой у нас пойдет сегодня речь, особенно интересна тем, что она одновременно является и историей создания группы, эту песню исполнившей. Тем более, что они тезки, песня и группа. Все началось осенью 1978 года, когда западногерманский композитор и продюсер Ральф Зигель и поэт-песенник Бернд Майнунгер решили написать песню для очередного фестиваля Евровидения. Причем такую песню, которая непременно стала бы победительницей европейского эстрадного конкурса. Дело в том, что ФРГ, будучи одной из стран-учредительниц Евровидения, за более чем 20-летнюю к тому моменту историю конкурса ни разу не занимала первого места. И вот однажды вечером, сидя дома у Ральфа Зигеля, соавторы будущего хита сходу сочинили три композиции, но ни одна из этих новинок им не показалась настолько удачной, чтобы победить на Евровидении. Как отмечал Зигель, проблема на международных фестивалях всегда заключается в том, что тексты песен написаны на разных языках. Зритель из Финляндии не понимает, о чем поет артист из Германии и наоборот. Поэтому композитор и поэт долго ломали головы над названием, которое было бы понятно всем без перевода. И внезапно Бернда Майнунгера осенило. Нужно написать песню про Чингисхана. Ральфу Зигелю идея очень понравилась. Действительно, это имя интернациональное и понятно всем. Мы решили, что важен не только текст, но и инсценировка того, о чем будет эта песня. И, конечно, действие должно быть костюмировано. Вначале Зигель сам напел пробный вариант для национального отборочного жюри. Но еще до того, как члены жюри получили демо-версию песни, его осенила идея. Песню «Чингисхан» будет исполнять группа под названием «Чингисхан». Именно так и было написано в пояснительной записке. И после того, как заявка получила одобрение, было объявлено о начале кастинга, тем более, что группу следовало собрать в рекордно короткий срок, за один месяц. Зигель обзвонил всех своих знакомых музыкантов и продюсеров, и за первые две недели было отобрано 15 человек. После этого был проведен второй тур кастинга, и из 15 осталось лишь шестеро, которые и составили вокально-танцевальную группу «Чингисхан». Состав получился интернациональным. В шестерке было по два представителя Западной Германии и Венгрии и по одному Нидерландов и ЮАР. После этого начался весьма насыщенный период репетиций и одновременно с этим работы над имиджем группы, поскольку изначально было решено, что Чингисхан должен поразить членов жюри и телезрителей не только песней, но и запоминающимся внешним видом. К сотрудничеству были привлечены самые известные западногерманские портные и визажисты, прежде работавшие с такими звездами поп-музыки, как Аманда Лир и Silver Convention. После первого полуфинала Евровидения 79 все западноевропейские газеты были полны статьями о новой поп-группе из ФРГ. Одноименная песня зазвучала в эфире популярнейших музыкальных радиостанций, и она мгновенно оказалась на слуху у миллионов любителей эстрады. Финал Евровидения в том году проходил в Израиле. Путь в Иерусалим лежал через Афины, и по воспоминаниям участников группы, в аэропорту греческой столицы к ним подходили пограничники и приветствовали их по-немецки. «Ребята из Чингисхана, вы прекрасны!» Такой же теплый прием западногерманскую группу ждал и в Израиле. Работники отеля, где они остановились, как один утверждали, что будут болеть за них. «Они не ставили на своего израильского исполнителя, они ставили на нас», – вспоминал Ральф Зигель. «Люди выбегали из магазинов, чтобы обнять нас и сказать: „Чингисхан, супер, мы любим вас, вы просто фантастичны“». И даже участник израильской группы Milk & Honey, оговорившись, что у их песни есть шансы на победу, признавал: «Мне также очень нравится песня группы „Чингисхан“, вероятно, они и станут победителями». Тем не менее, по итогам голосования в финале победителями стали именно израильские музыканты. Группа «Чингисхан» с песней «Чингисхан» заняла лишь четвертое место. А до первого выигрыша представителем ФРГ Гран-при Евровидения оставалось еще три года. Кстати, победную для Западной Германии песню в 1982 году напишет также Ральф Зигель. Но это уже совсем другая история.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Какие книги читал Ленин в публичной библиотеке? Почему здесь начинал свою карьеру спортивный журналист Дюперон? Об этом и не только расскажут в Российской национальной библиотеке в ходе специальных экскурсий. Маршруты разработаны к началу учебного года. Подробности в материале Елены Медведевой.
В Российской национальной библиотеке разработан ряд уникальных экскурсий. Для посетителей открываются легендарные залы и хранилища, где размещены уникальные фонды и коллекции. Например, увидеть овальный зал Русского книжного фонда, зал барона Корфа, библиотеку Вольтера, кабинет Фауста можно только в рамках экскурсии. Это и обзорные, и тематические прогулки по библиотеке, рассказ об истории ее создания и знаменитых читателях. В последние годы интерес посетителей к экскурсионному посещению РНБ возрос, поэтому ее специалисты разработали ряд маршрутов. Одна из новинок – экскурсия, которая расскажет об одном из самых известных читателей Императорской публичной библиотеки Владимире Ленине, говорит ее автор, советник генерального директора библиотеки Антон Лихоманов.
Мы пытаемся сделать так, чтобы эта экскурсия была интересна. Хочется показать Ленина 23-летним молодым человеком, который без всяких связей, марксист убежденный. И вот он начинает именно здесь свой путь. Здесь он встречается с Крупской, в том числе, в нашем читальном зале, с многими другими. Можно будет узнать, какую литературу он заказывал. Ну и, собственно, какая цель посещения библиотеки. Мы попытаемся ввести каким-то образом наших слушателей ту идейную борьбу, которая существовала то тогда среди молодых марксистов, а марксизм был очень модным. И вот Ленин, который стоял на ортодоксальной марксистской позиции, боролся с разновидностями марксизма, но и делал это на основе изучения литературы. Надо было обосновать свое мнение. Ну, иными словами, хочется показать Ленина молодым, амбициозным человеком. Что касается предметов, конечно, у нас предметов практически не сохранилось. Книги, которые он читал, ну, естественно, они есть. В основном это работы по экономическим проблемам Российской империи. И в то время можно было свободно пользоваться марксистской литературой, как изданной за рубежом, так и у нас. То есть это, например, первое издание «Капитала» 1867 год. Это Каутский, это другие зарубежные, немецкие в основном деятели марксизма, а Ленин неплохо читал именно по-немецки. Ну и это, естественно, и перевод. Первый перевод на русский язык первого тома «Капитала» был проведен в 1872 году. Мы хотим показать подъезд, где в то время входили читатели, читальный зал, сделать подборку изданий, которыми он мог пользоваться, ну и, естественно, показать два издания, которые он написал, когда работал здесь в библиотеке.
Также предлагается детская экскурсия-игра «Прогулки по библиотеке с баснями Крылова для учеников начальной школы». Это настоящее путешествие в мир книг, благодаря которому можно разгадать удивительные тайны одной из крупнейших библиотек мира. А экскурсия «Мистер Гол» посвящена сотруднику Императорской публичной библиотеки, основателю отечественного футбола и олимпийского движения в России, первому российскому футбольному судье, спортивному журналисту Георгию Дюперону. «Магия гравюры» – это увлекательный рассказ о техниках печатной графики на примере эстампов 15-го – начала 21-го веков, хранящихся в собрании РНБ.